Том 13, глава 1. Россия перед эпохою преобразования. Общий обзор хода древней русской истории. Различия Восточной и Западной Европы. Природа Северо-Восточной России. Москва, ее характер. Великий государь. Случаи, когда он являлся предподданными, выходы и походы. Его семейные торжества, обеды во дворце, служня великого государя. Служня, собиравшаяся на крыльце, и служня, собиравшаяся в передней. Их интересы, местничество, комната и доклады. Сиденье великого государя с боярами о делах. Соборы. Помещики. Новое войско. Военные поселения. Казаки и стрельцы. Кормление ратных людей. Кормление от дел. Приказы. Кормление по городам. Вид древнего русского города. Воевода. Губной староста, земский староста, главные интересы горожан, подати, службы горожан, кормление воеводы и подьячих, столкновение горожан с воеводами, земскими старостами, борьба между лучшими и меньшими людьми, отношение к верховному правительству, судьба преобразований ордена Нащекина в Пскове. Торговый устав. Сельское народонаселение. Смысл крестьянского прикрепления. Стремление крестьян к образованию своих отдельных от города миров. Печальное положение крестьян. Необходимость переворота. Новые учителя. Раскол. Обличение. Церковные соборы. Затруднительное положение духовенства. Значение Никонова дела. Иосиф Коломенский. Духовник Савинов. Церковные имения. Вопрос о детях белого духовенства. Нравы и обычаи. Поворот на новый путь. Театр. Литература. При первом взгляде на карту Европы нас поражает различие между двумя ее неравными половинами – Западную и Восточную. На Западе земля разветвлена, острова и полуострова, на Западе горы, на Западе много отдельных народов и государств, на Востоке сплошная громадная равнина и одно громадное государство. Первая мысль при этом, что две столько разнящиеся между собой половины Европы должны были иметь очень различную историю. Мы знаем, как выгодны для быстроты развития общественной жизни соседство моря, длинная береговая линия, умеренная величина резко ограниченной государственной области, удобство естественных внутренних сообщений, разнообразие форм, отсутствие громадных подавляющих размеров во всем, благорастворение воздуха без африканского зноя и азиатского мороза. Эти выгоды отличают Европу перед другими частями света. На эти выгоды указывают как на причину блестящего развития европейских народов, их господства над народами других частей света. Но указывая на эти выгоды, должно разуметь только Западную Европу, ибо Восточная их не имеет. Природа для Западной Европы, для ее народов была мать. Для Восточной, для народов, которым суждено было здесь действовать, мачеха. Если исчисленные природные выгоды содействуют ранним и сильным успехам цивилизации, то понятно, почему на историческую сцену прежде всего являются южные полуострова Европы, почему древний цивилизованный мир, Римская империя, обхватывал в Европе южные полуострова, Галлию и Британию, значит, южную и западную окраины. Средняя и северо-западная Европа, Германия и Скандинавия присоединилась к римскому миру, то есть греко-римской цивилизации. После за ними примкнули к ней западные славянские племена И, наконец, уже очень поздно предъявляет свои права на европейскую цивилизацию и государство, заключившее в своих пределах Восточную Европу. Таким образом, в истории распространения европейской цивилизации мы видим постепенное движение от Запада к Востоку по указанию природы, ибо на Западе сосредоточиваются самые благоприятные условия для ранних успехов цивилизации и постепенно ослабевают, чем далее на Восток. Любопытно в этом отношении заметить пределы, где в Европе останавливается наплыв диких азиатских орд, народов первичного образования. И здесь видим ту же постепенность. Наплыв гуннов останавливается на каталонских полях в Галлии. Аварам прегражден дальнейший путь в Германии. Мадьяры засели далее на востоке, в Панонии. Татары не могли и здесь остановиться, но наводнили восточную равнину, где и прежде их толпились подобные им народы. Вся эта погонь, по выражению наших предков, всплывает постепенно отсюда на восток, уступая Европе восточную ее половину. Но между поражением Аттилы при Шалоне до покорения Крыма Екатериной Великой, когда должно положить окончательное очищение европейской почвы от господства азиатцев, прошло сколько веков? Настолько веков, следовательно, история дала ходу вперед Западной Европе перед Восточную. Юго-западные оконечности Европы, впрочем, подверглись в средние века нашествию жителей азиатских и африканских пустынь – арабов, которые надолго утвердили свое владычество на Пиренейском полуострове. В этом отношении при первом взгляде судьба юго-западной оконечности Европы сходна с судьбой восточной ее Украины. Судьба Испании сходна с судьбою России. И Фердинанд Католик, положивший конец владычеству арабов в Испании, современник нашему Иоанну III, при котором спала татарская ига. Но какая, однако, разница? Что заимствовали испанские вестготы и другие европейцы у цивилизованного араба, и что могли заимствовать русские у татарина с товарища, башкирца, чувашинина, черемиса и тому подобное? История мачеха заставила одно из древних европейских племен принять движение с запада на восток и населить те страны, где природа является мачехою для человека. В начале новой европейско-христианской истории два племени приняли господствующее положение и удержали его за собою навсегда – германское и славянское, племена-братья одного индоевропейского происхождения. Они поделили между собою Европу, и в этом начальном дележе, в этом начальном движении немцев северо-востока на юго-запад, в области Римской империи, где уже заложен был прочный фундамент европейской цивилизации, и славян, наоборот, с юго-запада на северо-восток, в девственные и обделенные природой пространства. В этом противоположном движении лежит различие всей последующей истории обоих племен. О первоначальном различии в характерах их, о преимуществе в этом отношении одного перед другим и о влиянии этого различия на историю мы не имеем никакого права заключать по недостатку известий. Мы видим только, что одно племя изначально действует при самых благоприятных обстоятельствах, другое при самых неблагоприятных. Конечно, для славянина, то есть преимущественно для русского, есть сильное искушение предположить, что племя, которое при всех самых неблагоприятных условиях умело устоять, окруженное варварством, умело сохранить свой европейско-христианский образ, образовать могущественное государство, подчинить Азию Европе, что такое племя обнаружило необыкновенное могущество духовных сил. И, естественно, рождается вопрос. Племя германское, поставленное в таких неблагоприятных условиях, сумело ли бы сделать то же самое? Но неприятное восхваление своей национальности, какое позволяют себе немецкие писатели, не может увлечь русских последовать их примеру. Словения на великой восточной равнине Европы, их селения виднеются по Днепру и его притокам, по Днестру, Западной Двине, Оке, по Ильменской озерной системе. Они живут отдельными родами. Каждый род под своим родоначальником, живут иные в городах. Но это громкое слово «город» не должно смущать нас, возбуждать мысль о противоречии между существованием городов и особного родового быта. Городом называлось всякое укрепление, всякая городьба, и сравнительное изучение явлений вполне объясняет дело. В XVII веке русские военные отряды, распространяя власть великого государя по Северной Азии, находили туземцев, живших отдельными родами, каждый под властью своего родоначальника или князца. Но обыкновенно жилища семей, составлявших род, были укреплены, обнесены острожками, которые русским людям надобно было брать иногда приступом с кровопролитием. В острожке бывало по 14 юрт, а юрты большие. В одной юрте жило семей по 10. На севере и северо-востоке от славян жили финские племена под подобными же формами быта. На юге и юго-востоке толпились хищные кочевники, сменявшие, толкавшие друг друга. Славянам по временам тяжело приходилось от них, не спасали города, падавшие в одиночку в бесполезном сопротивлении, и степной хищник запрягал славянских женщин в свою телегу. Промчится буря, и все опять тихо и однообразно, по-прежнему. Степные хищники исчезнут, оставив только пословицу «изгибоша яко обри». Силы не возбуждаются постоянным присутствием врага, как возбуждены были силы германцев враждебными движениями римлян. Да и как были бы возбуждены эти силы, когда племена разбросались, затерялись на таком огромном пространстве? Было бы слишком смешно думать, что племена были многочисленные и наполняли сплошь пространство. Поверка готова. Многочисленно ли было здесь народонаселение спустя много и много веков после описываемого времени? И теперь наша восточная равнина принадлежит к малонаселенным частям Европы. Что ж было за 1000 лет назад? Но пробил час. Историческое движение, историческая жизнь началась и для Восточной Европы. По водной дороге, тянущейся с небольшим перерывом или волоком от Балтийского моря к Черному, показываются лодки, наполненные вооруженными людьми. Плывет русский князь из Новгорода с дружиною. «Платите нам дань», — повторяет он в каждом селении, у каждого осторожка славянского. Требования не новые. Несут меха, лишь бы только избавиться поскорее от гостей. Но на этот раз гости не исчезают, как авары, не уходят в донские и волжские степи, как казары. На высоком западном берегу Днепра поднимается город, стольный город княжеский, мать городов, Киев. Князь усаживается здесь с дружиною, окрестным племенам уже нет более покоя. По всем рекам и речкам ходит князь с дружиною, собирает дань. Куда ни придет сам князь, придет муж княжой, своей дружиною за данью. Смотрят, гости рубят городки и усаживаются в них, садятся в старых городах, которые повыгоднее стоят и которые побольше. Кличут клич. Кто хочет селиться около городов, будет защита и льгота. Кто знает нужное ремесло, будет поживо. Дорого будут платить ратные люди, которым не самим же все на себя делать. И города населяются, начинаются в них торги, стягивается народ отовсюду, пустеют села. Князек-родоначальник не досчитывается многих своих, ушли в город. А все были люди хорошие, досужие на всякое дело. Но села пустеют еще больше. Кличут клич. Князь идет в поход. Собирайтесь, кто сможет. Молодежь поднимается, рубят лодки, уходят, и долго нет вести. Наконец, возвращаются другие люди. Были они в самом Цареграде, какие чудеса там видели, какие диковинные вещи с собою привезли. Греков победили, несмотря на все их хитрости, заставили дань платить. А кто отличился, тот в дружине у князя или боярина. Чудное житье в дружине. Пир да ловы с утра до вечера. Всего много у князя. Ничего не жалеет для дружины. А какой почет! Таким образом, история России, подобно истории других государств, начинается богатырским или героическим периодом, то есть вследствие известного движения, у нас вследствие появления варяго-русских князей и дружин их. Темная, безразличная масса народонаселения потрясается, и происходит выдел из нее лучших людей по тогдашним понятиям, то есть храбрейших, одаренных большую материальную силою и чувствующих потребность упражнять ее. Старая русская песня очень хорошо определяет нам лучшего человека, богатыря или героя. Сила-то по жилочкам, так живчиком и переливается, грузно от силушки, как от тяжелого бремени. Это мужи, люди по преимуществу, тогда как остальные в глазах их остаются полулюдьми, маленькими людьми, мужиками. Мужи или богатыри своими подвигами начинают историю. Этими подвигами их народ становится известен у чужих народов. Эти же подвиги у своего народа становятся предметом песен первого материала исторического. Воображение народа поражено подвигами богатырей, их победами над внешними врагами, переменами, которые произведены их движениями внутри. Все это, разумеется, преувеличивается, представляется в гигантских размерах. Все выходящее из ряда обычных, ежедневных явлений, младенствующий народ приписывает влиянию высших сил, и богатыри необходимо являются существами выше простых людей, им приписываются божественные происхождения. У нас же, при неразвитости мифологии, скором влиянии христианства, богатырь, хотя и не божественного происхождения, однако, по крайней мере, чародей. Князь Олег, поразивший народное воображение удачным походом на Константинополь и богатствами, оттуда привезенными, является необходимо чародеем, вещим. Самый рассказ о подвигах богатыря-чародея приобретает чудо действенную силу. Море утихает, когда раздается песня о богатыре. Тут век про Добрыню старину укажут. Синему морю на тишину вам всем, добрым людям на послушание. Это старинное форменное присловие показывает нам, что богатырские песни впервые раздавались на тех лодках, от которых Черное море прозвалось русским. Богатыри упражняли свою силу, от которой им было грузно. Но что же делалось вследствие этого на Великой Восточной равнине? Мы видели, что среди племен появился город с новым характером, как место пребывания новой власти, мужа княжего. Скоро потом в лучших городах являются и князья, сыновья, братья главного князя Киевского. С ними дружина, которая не позволит племени удерживать свою независимость, не платить ясака или дани. Кроме того, лучшие силы, лучшие люди уходят из племени – одни в дружину, другие в промышленное городское народонаселение, в посадские люди. Народонаселение восточной равнины делится уже не по племенам. Здесь новое деление, три сословия налицо. Ратные люди, дружина, мужи, пред которыми все остальное, нератное народонаселение, черные люди, смерды, мужики. Но последние делятся также на два разряда – городское, промышленное сословие и сельчан. Последние, естественно, ослабели, потеряв лучшие силы, ушли на самый задний план, об них не слышно. Летопись, как естественно, рассказывает только о тех, кто движется, этим движением обращает на себя внимание, заставляет двигаться других, производить перемены. Летопись поэтому рассказывает преимущество о князьях и их дружинах, ибо они преимущественно движутся, иногда упоминает и о горожанах, когда те, разбогатевшие, усилившись и воспользовавшись усобицами, разделением и ослаблением князей, подняли голос, начали также двигаться и производить перемены своим движением. Но летописец молчит о сельчанах. Здесь тихо, нет движения. Племена исчезают в первый богатырский период. Вместо них являются волости, княжения с именами, заимствованными не от племен, а от главных городов, от правительственных, стянувших к себе окружное народонаселение центров. Ярослав раздает своим сыновьям волости, города, а не племена. Это исчезновение племенных имен служит самым ясным доказательством слабости племенного начала у нас на Руси. В истории Германии мы постоянно встречаемся с саксонцами, турингами, франконцами, швабами, баварцами. И в соответствии этому мы знаем, что особенность, самостоятельность и сила племен были причинами того, что государственное единство Германии стало невозможно, о чем плачут теперь немецкие патриоты. Сила племени, его стремление к особенности и самостоятельности обнаруживаются не в том, что одно говорит «ц», там, где другое употребляет «ч». Влияние племенного начала в истории не условливается одними различиями в нравах и обычаях, происходящими от того, что одни живут в стране болотистой, а другие в сухой, одни в лесах, другие в степи. Племенное начало является влиятельным в истории только тогда, когда племя многочисленно, сомкнуто под одной властью и путем исторической деятельности получило ясное сознание о своей самостоятельности, сознание о противоположности своей другим племенам вследствие приобретения особых интересов. Но замечаем ли мы что-нибудь подобное у наших племен до Рюрика и после него? Неужели отказ платить ясак, когда прежде его не платили, и возмущение части древлян, выведенных из терпения хищничеством киевского князя, похоже на борьбу саксонцев против вождя франков Карла Великого? Славянское народонаселение различных местностей Восточной равнины потеряло свои племенные имена. Значит, потеряло сознание о племенных особенностях, о племенных союзах. Значит, особенности эти не выдавались резко. Значит, союзов этих не было или были они случайным явлением. Быт этих племен, живших отдельными родами, подвергся коренному преобразованию вследствие начала движения – исторической жизни вследствие появления князя, дружины городского народонаселения, порознившегося от сельского. Но перемены этим не ограничились. Вследствие геройского богатырского движения, далеких походов на Византию, явилась и распространилась новая вера – христианство, явилась церковь, еще новая, особая часть народонаселения – духовенство. Прежнему родоначальнику, старику, нанесен был новый сильный удар. Он потерял свое жреческое значение. Подле него явился новый отец, духовный, священник христианский, и эта новая власть тянула к городу, потому что там жил архиерей. Но понятно, что этот переворот в быте славянского народонаселения Восточной равнины – не мог закончиться в продолжении начального, богатырского времени, от Рюрика до смерти Ярослава I. Известно, например, как слабо еще укоренено было христианство в конце этого времени и долго спустя, как в Новгороде Волхв чуть не обратил всего народа снова к древнему язычеству. Воинственное движение первых князей обхватило все племена и в каждом более или менее повело к означенным переменам. Но известно, что юные тела представляют сходство с телами одряхлевшими, ибо и здесь, и там действует одинаково слабость. Так и новорожденные государства сходны, по-видимому, в том с одряхлевшими, что не могут сохранить единство, непосредственной связи между частями. Одряхлевшее римское государство покончило свое существование разделением. Разделением новые европейские государства начинают свою историю. Новорожденное русское государство не могло не подчиниться общему закону. Но должны ли мы здесь останавливаться на одной видимости, ограничиваться одним внешним, поверхностным взглядом и признать действительное разделение? Конечно, нет. Мы должны, наоборот, обратить все наше внимание на то, на чем при внешнем делении держится внутренняя связь частей, что не дает им обособиться, как постепенно укрепляется связь частей, единство государственное. Мы должны следить за развитием, ростом государства, вместе за развитием, ростом народа, за постепенным уяснением сознания его о себе как едином целом. Мы видели, что племена не были в состоянии противодействовать усилению государственного единства. Главным препятствием этому единству могло быть громадное пространство государственной области, очерченное оружием первых Рюриковичей. С успокоением движения, богатырства, знаменующего начало исторической жизни народа, или с отвлечением этого движения куда-нибудь в другую сторону, связь собственной, в начале Руси, Киевской области, с отдаленными властями могла ослабеть. Правители властей, благодаря отдаленности, могли устремиться к самостоятельности, особенно если бы главный князь Киевский стал требовать от них исполнения тяжелых обязанностей, большой дани себе с их властей. Тогда бы и выгоды народа населения этих областей совпали с выгодами правителя, и все вместе начало бы стремиться к независимости. Чтобы держать все части в связи, надобно было, чтобы движение, знаменующее первый богатырский период, не прекращалось, что представители исторического движения, князь и дружина, не прекращали своего движения, но перебегали бы беспрестанно обширные пространства восточной равнины, не давая властям обособляться, возбуждая их беспрерывно к общей жизни. Это именно явление мы и видим во время, протекшее от смерти Ярослава I до выступления Северной Руси на главную сцену действия. Движение сильное, беспрерывное. Князья с дружинами переходят из одной волости в другую. Идет борьба, усобицы, и вся сила движения сосредоточена внутри русских областей, не выходит наружу. Много видим князей-богатырей не хуже древнего Святослава Игоревича, но ни один из них не переселяется на Дунай. Это движение условливалось родовыми княжескими отношениями. Князья разошлись по властям, даже самым отдаленным, но единство рода сохранялось. Главный стол принадлежал старшему в целом роде, а лучшие волости доставались по степени старшинства. Отсюда князья только временные владельцы в властях своих. Все их внимание обращено на то, чтобы не потерять своего старшинства как право на лучшую волость. Взоры их устремлены постоянно на Киев, и вместо стремления обособиться, они считают величайшим несчастьем для себя, если принуждены выйти из общего родового движения. Но понятно, что если все внимание князей обращено на одно общее средоточие, если у них у всех один общий интерес – если все тянут Киеву, то и волости, и народонаселение этих властей не могут обособиться. Ростовцы и черниговцы, владимирцы на Волыни и смольняне должны обращать постоянное внимание на Киев, на Переяславль,